как можно задать такой ужасный вопрос по отношению к самому Иисусу. Ну, действительно, в нашем сознании живет, когда касается слова «фарисей», уж мы-то знаем, что это за гнусные негодяи были эти фарисеи. Как Иисуса можно так назвать, даже как можно посметь такой вопрос поставить? Однако, вы помните, с чего мы начали нашу программу? Цель нашей программы – это показать Библию в ее контексте и историческом ракурсе, для того, чтобы мы могли не жить по штампам и клише, которые заложены нам традицией, а понимать, что говорит Божье Слово и о чем повествует Откровение Всевышнего. Знаете, очень часто мы думаем, что некоторые фразы и слова и определения, которые мы слышим, они находятся в Библии. Однако же очень часто мы либо слышим какие-то отрывки из текстов, которые связаны воедино какой-то непонятной цепочкой, и любим использовать Библию как колоду карт, вырезав отсюда стишок, потом прыгнув в другое место и в третье место, и вот получилась теория. Кто-то меня спрашивает, а что же, когда мы говорили об Армагеддоне, я упомянул фразу «а крови до уст конских». И человеку интересно, а почему я этот текст библейский не растолковал? Вопрос возникает, а что ж там толковать, если это не библейский текст, а человеческое измышление? Но оно так сидит в нашем сознании, потому что оно было в стольких проповедях, что мы думаем, что это Библия. Извините, откройте Священное Писание, убедитесь, что такого даже фразы в Библии не существует. Но вы знаете, в чем самая большая проблема? Самая большая проблема заключается в том, что на протяжении более 1700 лет, я называю эту цифру позже в наших лекциях, не в этой, а в следующих, вы поймете, почему я эту цифру именно так называю. Но именно на протяжении этого периода времени в умы христиан вкладывались зрительные образы, которые далеки от того, что написано в Священном Писании. Почему я заговорил о зрительных образах? Зрение – это самый важный наш орган чувств. Когда мы о чем-то говорим, у нас автоматически рисуется картина. Мы хотим себе представить. Зачастую представить невозможно. Апостол в послании к евреям, 11 глава, говорит, вера – это осуществление ожидаемого и что? Уверенность в невидимом. Кто у нас невидимый? Естественно, наш Господь, Бог невидим, Он ни на что, ни на кого не похож. Но тем не менее, мы стремимся представить себе хоть что-то из Библии. И зачастую наши представления зрительные, они диктуются теми образами, которые часто появляются в изобразительном искусстве. Вот посмотрите на некоторые примеры. Перед вами известное полотно Боттичелли. Знаете, что на этом полотне изображено? Это изображена сцена, как мудрецы или в русской Библии волхвы дарят Иисусу подарки. Если вам не видно, вот посмотрите, где у нас Иисус. Посмотрите, как Мария одета, красиво и богато. Посмотрите, это соответственно что тогда выходит? Выходит, что это ясли. Вы думаете, ясли выглядят так? Или вы думаете, что на заднем плане изображены Вифлеемские поля? Уверяю вас, что это не так. Перед вами не что иное, как Италия в районе Венеции. А это развалины старого римского периода. Если вы хотите знать, как выглядит Вифлеем, то вот как выглядит Вифлеем. Это место недалеко от Иерусалима. И как раз вот это вид на пастушьи поля. И не думайте, что там это безводная пустыня. Это очень хорошее плодородное пастбище. И там до сих пор очень много пасется овец. И если вы хотите видеть, представить себе, что такое ясли, конечно же, не детский садик, то вот как выглядят ясли. А это вид изнутри. Это грот, в который заводят овец, чтобы они там могли рождать ягнят. Кстати говоря, Агнцу Божьему именно там и надлежало родиться, не правда ли? Вифлеем – это было место, где левиты выращивали овец, которые рождали агнцев, которых потом приносили в жертву в храме. Понимаете, почему Иисус родился именно в Вифлееме? И именно вот в таком, не обязательно, что это было это место, но такое место. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. А вот это как вы думаете, что? Это Благовещение, это ангел, а это... Мария, ой, богатая она, оказывается, женщина. Вы видите, еще и с какие рукава у нее, ну, совсем бездельница. Как итальянская знать, понимаете? Ой, какие, оказывается, в Назарете красивые дворцы. Понимаете, это все один и тот же стиль. Но суть... в том, что это итальянские художники пытаются евангельские сюжеты под себя, под свою культуру, понимаете, изобразить. И сколько столетий вот с этими образами евангельскими человечество прожило. Вы понимаете? Откуда берутся стереотипы? из средневековой культуры, которая развивалась в эпоху царствования кого? Антихриста, папства. Вот эти образы, вы понимаете, мы говорили, что Антихрист будет создавать своего Бога, своего Христа. Не надо ждать, когда оно появится. Уже эти образы созданы, уже эта культура создана, уже Библия читается через вот такие вот стереотипы. Русское искусство изобразительное тоже имеет свои стандарты. Посмотрите, это известнейшая картина. Знаете, что это за картина? Это Иванов, явление Христа народу. Это классика, это благословленная вещь. Но вы посмотрите, опять же, на что это похоже. Это что, так выглядят евреи, понимаете, голыми стоят? Извините, но когда в книге пророка Исаии, для того, чтобы понять вообще, что такое понятие «голый» в восточной, ближневосточной культуре, надо поехать хоть один раз и походить по улицам, например, Аммана, или других ближневосточных столиц. Я вам хочу сказать, что если по этим улицам девушка или женщина будет ходить в джинсах, то она будет себя чувствовать крайне неловко. Она будет играть роль телевизора. Не буду дальше развивать мысль. Когда Исаия, написано в его книге, 20 глава, ходил босой и ногой, то под этим подразумевается, что он ходил в короткой майке и в коротких штанишках. Это босой и ногой в той культуре. А вот это, извините, античная греческая культура. И вот она прославлялась, естественно, итальянская в католичестве, а античная греческая живопись тоже с влиянием итальянской, естественно, в православии. И это считалось шедевром. Поэтому, когда известный художник русский Василий Поленов потратил огромное количество времени и сил, лично, пешком пошел в тогдашнюю Палестину, для того, чтобы сделать там зарисовки. Вы знаете эту картину? Это фрагмент картины «Христос и грешница». Посмотрите на эти лица и посмотрите на эти лица. Видите разницу? Это то, что под влиянием языческой культуры, а вот это то, как реально выглядят жители земли израильской в XIX веке. В чем одеты? То есть, вы понимаете разницу? Кстати говоря, я не знаю, хорошо ли вам видно или нет, но видите вот эти вот ступеньки? Это же Иисус возле храма, и ему приводят женщину, обвиненную в прелюбодеянии, сцена, да? И вот храм, да, не показан здесь, но посмотрите, откуда эти ступеньки взяты. Они до сих пор есть. Это ступеньки, ведущие в галерею двора язычников со стороны южной стены, до сих пор сохранились. Поэтому что мы хотим увидеть, как мы хотим представить ту реальность библейскую или то, что нам навязано культурой. Меня после вчерашней лекции задавали вопрос, говорят, ты не объяснил, что значит «воссядь человек греха воссядет в храме Божьем. Я сначала своим умом не понимал, что люди не понимают. А я сейчас понял, что у нас ведь представление о храме Божьем – это православная церковь. Извините, в храме, который построил Соломон, кто и на чем, где восседал? И какой человек там вообще туда мог войти? И даже если первосвященник мог туда войти, куда он входил? Один раз в год перед завесой брал курение. Куда он там мог воссесть? И где он там мог сидеть? Единственный, кто восседал в храме Божьем, это кто был? Это была слава Божья, восседавшая на Херувиме. Так что получается? Мы говорим о храме Божьем, как в нем во святом святых, если это храм Божий. Вы понимаете, если бы во втором Фессалоникийцам не было бы написано Божий, а было написано храм. Понимаете, еще можно было бы говорить о постройке храма в Иерусалиме. Мы вчера потратили очень много времени, говоря, что не может быть храм, построенный после Голгофы, если его кто-то построит, он не может быть построенный Богом. Иначе тогда Бог обманщик. Сначала он санкционирует постройку никому ненужного храма, а потом еще туда садит неизвестно кого. Ну, по крайней мере, это точно явно не человек. Это уж точно. Никакой человек внутри храма никогда воссесть не мог. Там находилось что? Как Бог там пребывал? В виде облака. Да ни один человек не мог войти. Поэтому подумайте над этими словами и представьте себе картину на основании Библии. Мы еще будем смотреть в наших темах подробнее, что такое храм, как он был сделан, что там символизировано. Вы увидите. Но сегодняшняя тема, она была инспирирована одной очень интересной книгой. Эту книгу написал в 1865 году об Иисусе один раввин. Как вы думаете, что может раввин написать об Иисусе? Как он будет писать об Иисусе? Отрицательно или положительно? Этот раввин написал положительно. Впервые за многие века раввин перечитал Евангелие и написал очень хорошую книгу об Иисусе. Правда, удивительно? Знаете, меня спрашивают, что я являюсь директором центра «Шалом». «Шалом» означает «мир». И наш лозунг, это и наша цель – это наладить мосты мира между иудеями и христианами, научив друг друга понимать друг друга. Оказывается, если прочитать Евангелие, и уже не один раввин прочитал Евангелие, он не увидел там ничего страшного и такого противоречащего иудейским канонам. Этот вывод делает раввин Авраам Гайгер. Он пишет об Иисусе очень хорошие слова, говоря о том, что Иисус учил точно так же, как учит иудаизм. Интересно, правда? Однако он добавил следующую фразу. В конце его книги есть такой вывод, где он говорит: «Спустя два века к большому сожалению, христианская церковь исказила изначальное учение Иисуса, дав ему очень антиеврейскую интерпретацию. За это его коллеги по кафедре богословия в Берлинском университете, лютеранские профессора, уволили его с работы. И вопрос остается, а что же, кем же все-таки был Иисус? Знаете, это вопрос, который очень многим христианам трудно переварить. 10 лет назад в Нижнем Новгороде на христианской телестудии мы выпустили серию документальных фильмов. И мы сидели в студии, и люди звонили во время наших передач, и мне было интересно посидеть, послушать. И позвонил один мужчина. Он буквально задыхался от волнения и говорит нам: «Пожалуйста, помогите мне! У нас с женой до развода доходит». Что же такое произошло? Она мне сказала, что Иисус Христос еврей. Осталось только посочувствовать. Что ж, для нашего исследования и ответа на наш вопрос я выбрал единственную книгу Нового Завета, которая не написана евреям. Знаете, какая это книга? Это Евангелие от Луки. Для того, чтобы глазами нееврея показать 3 эпизода из жизни нашего Господа, чтобы мы сами могли убедиться, а что, собственно, происходит и каким его рисуют не итальянские и православные художники, а каким его рисуют авторы Евангелия. Давайте посмотрим на первый эпизод. Первый эпизод – это повествование о том, записанное в Евангелии от Луки, 2 глава, о том, как Иисус был приведен в храм. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иешуа, так звучит на иврите это имя. Что такое Иешуа? Это спасение или спаситель, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Что мы с вами только что читаем? О ком здесь идет речь? И о чьем очищении здесь идет речь по закону Моисеева? Речь здесь идет о том, что записано в книге Левит, 12 глава. Согласно этому установлению, всякая женщина должна очищаться в течение 36 дней, спасибо. И если это младенец мужеского пола и 60 дней, если это младенец женского пола. И после этого прийти в храм. И что она делает, Мария? Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложесно, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубинных. Что мы только что с вами прочитали, собратья? Кто это делает? Кто приносит эти жертвы? Мария приносит эти жертвы. Как это может быть? Матерь Господня, так говорят православные богословы, соблюдает, смотрите, Моисеев закон. Как это может быть? Ну, не ко мне претензии, к Луке. А он еще и не еврей. Что это значит? Ну, кто-то может сказать, а как может быть по-другому? Ведь Мария и Иосиф, они жили в этом обществе, они же должны были. Извините, Мария что, не понимала, кого ей надлежало родить? А задумайтесь только, через что они с Иосифом уже прошли. Вы знаете историю. Вы знаете, что Мария оказалась беременна, и Иосиф это увидел и хотел ее отпустить. Вы знаете, почему Иосиф хотел ее отпустить? Давайте прочитаем нам, что по закону, записанному во Второзаконии, 22 глава, записано в 23 стихе. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих приведите к воротам города того и побейте камнями до смерти. Понимаете, что грозило девушке, которую обнаружили беременной? Естественно, если это обнаруживает Иосиф, что он по соображению человеческому думает? Естественно, он думает только об одном, что он уже старый вдовец, и, конечно же, родители выдают замуж дочку свою. Бедная семья стремится поскорее избавиться от лишнего рта. И тут попалась ситуация, когда это можно сделать. А у нее есть какой-нибудь парень ее возраста. И, естественно, пути здесь два. Первый путь... Это жесткий путь, это поднять это все наружу. Тогда бы нашли парня, и тогда бы и парень, и девушка по закону побиты камнями. Иосиф добрый человек, совестливый, он идет по другому пути. Он решает расторгнуть помолвку. В этом случае тогда действует другой закон. Написано, если кто-нибудь встретится с девицей необрученной, 28 текст Второзакония, 22 глава, и ляжет с ней, застанут их, то лежащий с ней должен дать отцу отраковницы 50 сиклей, и она будет ему женою. То есть, это то, что пытался сделать Иосиф. Но мы знаем, что Иосифу было открыто. Ангел Господень ему открыл, что, извините, это не парень. Это никто иной, как кто? Святой Дух. И поэтому Иосиф, будучи верующим человеком, идет на страшный позор. Вдовец, немолодой, идет и женится на невесте, которая беременна. Как это выглядит? Это выглядит очень, очень, очень для Иосифа некрасиво. Я думаю, вы понимаете, что вокруг люди думают. Но они это делают сознательно или несознательно? Они это делают сознательно. Они сознательно идут и выдерживают все эти сплетни, и слухи, и разговоры, и пересуды, потому что делают дело Божье. И с Марией говорил ангел Гавриил, и с Иосифом говорил ангел. И они прекрасно знают, кого Мария должна принести в свет. После этого они еще будут бояться каких-то судов и пересудов, и ради этого будут соблюдать Моисеев закон, если бы это было бы не нужно. Извините, они уже достаточно пережили за свой короткий век совместной жизни. Так что означает то, что сделала Мария? Означает это, собратья, то, что с самого рождения Иисуса Бог не планировал отделять его от его народа и от тех обычаев, и от той культуры, и от тех законов, которые существовали. Естественно, когда пройдет 33 года, и жертва будет на жертвеннике храма принесена, тогда эти законы о голубях и горлицах отойдут естественным образом. Но пока Мария остается, Иосиф и Мария остаются в среде своего народа и поступают так, как предписывает не просто закон Моисеев, а как здесь сказано. Закон Господень. Они выполняют заповеди Божьи. Давайте посмотрим еще один интересный пример. Давайте посмотрим дальше о взрослой жизни Иисуса. Давайте посмотрим о том, как Иисус начал свое служение. Евангелие от Луки, 4 глава и 16 текст. «И пришел в Назарет». Это было после того, как он был в пустыне, искушаем дьяволом, когда он хорошо понимал, вернее, не понимал, когда он начал официально свое служение как Мессия Израилев, он пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. Каким было обыкновение Иисуса? Ходить по субботам в синагогу. Собратья, если мы прочитаем, и это очень частое заблуждение, которое мне постоянно приходится слышать о том, что здесь якобы Иисус делал, потому что тут были все евреи. Но откройте книгу «Деяния апостолов». Посмотрите, куда ходил апостол Павел, официально называвшим себя апостолом язычников. Где были все его миссионерские путешествия, когда он приходил в города Малой Азии, Греции, куда он в первое место заходил? Он заходил только в синагогу и оставался там. Мы будем еще эти моменты затрагивать в нашей лекции в субботу вечером. Не пропустите эти моменты. Но я хочу, забегая вперед, сказать, что читая книгу «Деяния апостолов», вы увидите только один раз, когда апостол Павел оказался в Афинах, в нееврейском месте. Это было Ареопаг. И там он пытался доказать греческим философам преимущество невидимого Бога, которого и Иисуса, которого Бог воскресил из смерти. Чем эта проповедь закончилась? Осмеянием и всего несколько человек. Больше Павел не ходил по языческим местам. Откуда он брал язычников тогда? А из синагоги он брал язычников. Потому что эти язычники уже не были язычниками. В полном смысле слова. Я, заметьте, я не очень люблю даже употреблять слово «язычник». Говоря о Луке, я говорю, что Лука не еврей по национальности, но Лука не язычник. Язычник – это человек, поклоняющийся иным богам. По-украински еще даже есть такое смачное выражение – «поганый». Что Лука поганый? Извините, нет. Всех, кого Павел брал не еврейской крови, они уже были в синагоге. Потому что этим людям апостылило поклонение языческим богам. И они искали чего-то большего. Они искали понимание Бога, Творца, неба и земли. И этот поиск приводил их ни в какое другое место. Ни в Ареопаг, ни к греческим философам. Он приводил их в синагогу. И там Павел им проповедовал. И не только им. Но об этом в субботу вечером. А сегодня посмотрите на то, что Иисус делает. Глубже посмотрите. Не просто суббота была и оставалась обыкновением Иисуса. Об этом свидетельствует и, например, высказывание Иисуса, записанное в Евангелии от Луки, 21 глава, когда он предупреждает своих последователей о том, что город Иерусалим будет разрушен, и говорит им: когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда, я читаю с 21 стиха, находящиеся в Иудее добегут в горы. И дальше Иисус предупреждает: смотрите, что и молитесь, чтобы бегство ваше не состоялось зимою или в субботу. Ты уже 40 лет после его смерти Иисус обращается к верующим, потому что ни о каком другом дне Иисус не знал. Ни о каком другом дне. Но что происходит в это время в синагоге? Как вы себе представляете эту картину? Я специально вывел здесь на задний план нашего слайда ту типичную синагогу. Это синагога не в Назарете. В Назарете у нас мало что сохранилось. Только сейчас, буквально месяц назад, открылся археологический музей, в котором можно видеть раскопки древнего Назарета первого века. Это Капернаум и синагога Капернаумская. Он пришел в день субботний в синагогу и встал читать. Как вы это себе представляете? Встал читать. Как вы думаете, он что, соскочил со стула и решил это делать? Для чего синагога, собственно, была создаваема? Это один из стереотипов, в которых христианство есть, потому что очень часто идет употребление «синагога сатаны». Да? На самом же деле синагога – это место собрания. Синагоги были учреждены священником и книжником, кстати говоря, тоже термин в положительном смысле употребляющийся по имени Ездра, который учредил в народе публичное чтение священного писания. Ну и как его в то время по-другому-то читать можно было? Вы, наверное, слышали о том, что Павел говорит в послании к римлянам, 10 глава, ибо вера приходит как? Вы не задумывались, почему не от чтения? Дело в том, что если вы даже подумаете о ваших прабабушках, сколько, вы думаете, из ваших прабабушек были еще на рубеже 19-20 века безграмотные, не умели нормально читать? Вы понимаете, вот этот комфорт, вот это преимущество чтения Библии и наличия Библии, это ему всего лишь каких-то несчастных 100 с копеями лет. Во все остальное время люди зависели от того, чтобы читать Священное Писание. Ну да, чтобы им кто-то читал. Это сложный процесс. Почему мы на наших лекциях, это наша основная цель, вернуться к тому, что говорил апостол Павел, чтобы мы слышали и читали Священное Писание. Христианство, я постоянно об этом говорю, третьего века, решило срезать угол. Оно решило пойти более коротким путем. Вместо того, чтобы усадить язычников, этих диких германцев, славян, они начали рисовать им картинки. Но чем закончились эти картинки, мы знаем. Начало иконописи. Нельзя срезать углы в изучении Слова Божьего. Это будет очень дорого стоить. То, что сделал Иисус, является очень важным. Потому что Иисус, Он фактически выполнял очень почетную роль, вставая читать. Мы знаем, вы можете это прочитать дома в книге Неемии, 8 глава, что, читая из свитка книги закона Божьего, то есть из Пятикнижия, Ездра стоял на возвышении. Вот это вставание читать, на иврите оно называется алия, это и до сегодняшнего дня очень почетное поручение. То есть не просто всякого первого встречного поперечного начальник синагоги вызовет на кафедру, чтобы он встал читать. Во-первых, иудейская традиция в Мишне записано это, требует, чтобы прежде чем кто-то вставал читать, начальники синагоги, лидеры, старейшины того или иного города или села удостоверились, что он действительно умеет читать. По-видимому, здесь Иисус уже имел репутацию человека грамотного, умеющего читать и прочитать людям Слово Божье. То есть вы видите, Иисус не отделял себя от общества, в котором он жил. Он не рос каким-то, понимаете, отшельником. Он не ходил в какие-то Индии, как об этом очень много сегодня желтой прессы любит спекулировать. Мне вчера или позавчера задали вопрос, как ответить на то, чтобы что Иисуса занесли с другой галактики. Собратья, Иисуса никто не заносил ни с какой галактики. Он родился в еврейской семье и вырос в еврейском воспитании. Таков был план Божий. Поэтому его знали в Назарете и знали, что несмотря на то, что он из бедной семьи, плотников сын, он все-таки умел читать, чего не могли очень многие. И поэтому ему доверили прочитать. Мы, конечно, знаем. Также, кстати говоря, это тоже очень интересный факт. Мы можем очень точно знать, что прочитал Иисус. И когда он это прочитал. Дело в том, что в Иудее в то время существовал трехлетний цикл чтения Священного Писания. В течение 3 лет читались отрывки из Пятикнижья Моисеева и читались отрывки из пророков. Иисус читал из Исаии 61 глава. «Дух Господа Бога на мне». Он помазал меня благовествовать нищим. Вот это выражение «помазал» на еврейском звучит как «машах». Отсюда слово «машиах», которое часто произносят как «мессия». А на греческом оно звучит как «христоо». Или и отсюда слово «христос». То есть это не фамилия. Это помазание, тот, кого помазал елеем. Интересно о том, что помазанных священников было много, но именно один, единственный, о котором говорит Исаия, помазан не елеем, а кем? Святым Духом. Иисус показал на себя, говоря, вот исполнилось это пророчество. Опять же, все, что он делал в контексте синагогальных иудейских традиций. Всякий человек, читающий отрывок из пророческих книг, чтение отрывок из пророков называется «гафтара» или «вывод», должен был этот вывод подкрепить короткой проповедью. То есть вы видите, что Иисуса уважали как грамотного образованного человека, образование которого не противоречило канонам и традициям иудейского общества того времени. Часто приходится в христианских проповедников слышать такие выражения: «О, Иисус был бунтарь и революционер!» Завтра мы посмотрим более детально некоторые его высказывания в Нагорной проповеди, чтобы убедиться, был ли он бунтарем или говорил он то, что иудеи уже знали. Однако, интересно, конечно же, нам узнать о том, что же, собственно, почему же, собственно, Иисуса уважали? Почему его допустили к кафедре синагоги так легко? Об этом говорит нам еще третий эпизод из жизни Иисуса. Это единственное место, единственный евангелист, который описывает нам единственный эпизод из отрочества Иисуса, доказывающий нам, что Иисус никакую Индию не ходил и ни с какими есеями в пещерах Мертвого моря не советовался. Что происходило и какое это событие, мы знаем. Это единственный эпизод, когда Иисусу было 12 лет. Это было во время какого праздника, если помните? Пасхи. И опять мы видим, что семья Иисуса не выделяется, не говорит никому: «А, у нас тут родился Бог, который сейчас все перевернет». Они идут на Пасху. И там, во время празднества, Иисус исчезает. И написано здесь очень интересные слова. Когда они его находят в храме, среди учителей закона, и обратите внимание, я хочу, чтобы мы прочитали этот текст, как он полностью звучит. Это Евангелие от Луки, 2 глава, и чтобы мы увидели все очень красивые детали. Здесь я читаю с 46 текста. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей и спорящего с ними». Так я читаю? Что написано? «И слушающего их, и спрашивающего их». Вы заметили, что пишет Лука, не еврей? Что Иисус, мы, кстати, здесь видим на тексте, что он прекрасно понимает, кто его отец, но он сидит в храме среди учителей, и спрашивает их, и слушает их. Не спорит, а спрашивает и слушает. И только после этого написано, все слушали его, дивились разуму и ответом его. Вы видите, здесь какая-нибудь дискуссия идет? Абсолютно нет. Иисус спрашивает, что-то говорит, идет плодотворное изучение Торы. Вопрос возникает, здесь очень интересно написано, как когда родители его спрашивают, где же ты был и так далее, он им отвечает. «И сказал им, зачем было вам искать меня? Или не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на этот текст. И задумались, и сказали, потому что в этом предложении непонятно, что означает вот это «в том, что принадлежит отцу моему». О чем здесь говорится? Я слышу о храме. Ну, давайте задумаемся. Я вам сейчас покажу план храма. Где находился Иисус, как вы думаете? Вот видите, это Иродовый храм. Вот у нас это южная сторона, это западная сторона. Вот здесь стена плача, мы ее вчера видели на фотографии. А вот здесь непосредственно святилище. Вот у нас жертвенник, вот у нас святое, ну, естественно, здесь святое святых. Скажите, пожалуйста, где Иисус был? Во святом святых, что ли, с учителями сидел? Или, может быть, возле жертвенника стоял и беседу вел? Мы говорили, опять я возвращаюсь, вот тут картинки абсолютно понятны. Когда мы говорим о том, что человек греха должен сидеть в храме Божьем, если такой храм, вот такой, будет восстановлен, где этот человек будет сидеть, скажите, пожалуйста? На жертвеннике, что ли? Жарится на дровишках? Понимаете? Мы очень часто, сегодняшняя тема как раз вот об этом зрительном восприятии, как мы понимаем то, что происходит. Где Иисус был? Где родители нашли Иисуса в храме? Естественно, они его нашли не вот здесь, потому что здесь эта часть храма ритуальная. Здесь только жертвы приносят. А изучая Тору, вот здесь, в одной из служебных помещений находилась школа, которую, кстати говоря, вели фарисеи. Сейчас вы поймете, почему. И эта школа называется Ешива. Слышали такое слово? Ешива – это значит изучение повторений. Иисус находился вот здесь. Это очень часто в английских переводах вот это выражение, которое в синодальном переводе, кстати, очень правильно и буквально переведено с греческого. Мне надо было быть в том, что принадлежит отцу моему. Английские переводы упрощают. А, ну это храм. Мне нужно было быть в доме отца моего. Собратья, ничего подобного. Дом Божий, каким его построил Зарававель, таким он и остался. Вот он. Вот это вот все не есть дом Божий. Это все помещения служебные, подстроенные Иродом. Иисуса не интересовал вопрос жертвоприношений. Он не пришел в храм, чтобы приносить жертву. Но он пришел туда, где изучалась Тора. Если то, что принадлежит отцу моему, не есть храм, и Иисус там не находился, то что тогда Иисус называет принадлежащим отцу его небесному? Пребывание в изучении Слова Божьего. Процесс изучения Торы вместе с фарисеями в этом классе он сидел, и он сказал, это то, что принадлежит Отцу моему небесному. Вы спросите, как это может быть? Тогда, когда фарисеи в Новом Завете описаны такими страшными, злыми монстрами. Ну, давайте посмотрим вообще, что такое фарисей и книжник. Это не монстр. Слово «фарисей» на еврейском «пирушим» означает «истолкователь священного писания». И эти люди впервые описаны в книге Неемии, 8 глава, где написано о том, что Ездра читал из книги закона, я сейчас открою этот текст, написано «Книжник Ездра стоял на деревянном», читая с 4 стиха, «стоял на деревянном возвышении, которое сделали для него, и подле него по правую руку его стояли Матафия, Шема, Ания, Урия, Хелкия, а по левую руку Фидая, Мисаил, Малхия, Хашум, Хашбадана, Захария и Мешулам». Написано дальше, что эти люди, которые стояли рядом с Ездрой, написано, что поясняли народу закон Божий. Это были первые фарисеи. Вот куда уходят ихние корни. Естественно, проблема не в слове фарисей, точно так же, как и проблема не в слове книжник. Если бы не было такой профессии, как книжник, софрим или сойфер, то у нас бы не сохранились вот эти свитки, и до нас бы священное писание не дошло. Это книжники должны были изучать искусство письма и переписывать свитки священного писания. В чем же проблема? В чем проблема заключается? Почему на страницах Нового Завета у нас книжники и фарисеи так отрицательно изображены? Иисус нам дает ответ на этот вопрос на страницах Евангелия от Матфея. Посмотрите, что здесь написано. Это 23 глава. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Окей? Что это за Моисеево седалище? Вот вы видите его. Это буквальный такой кресло каменное. Таких много сохранилось. Вот оно так выглядит. Вот здесь, с правой стороны, если лицом к нему стоять, находится ковчег, в котором хранятся свитки священного писания. И во время богослужения эти свитки достаются и читаются. А вот на этом кресле сидит раввин из фарисеев и истолковывает закон. Так вот, посмотрите, я предупреждаю, этот текст не для слабонервных. Иисус говорит об этом своим ученикам. Вы готовы прочитать этот текст и не упасть в обморок? Смотрите. Итак, все, что они, кто они? Фарисеи, велят вам соблюдать. Соблюдайте и делайте. Собратья, это не Моисей говорит вам. Это не кто-то. Ну, может быть, вы можете Матфея винить, что он не так что-то написал. Но посмотрите в ваши Библии. Эти слова принадлежат Иисусу. Собратья, вчера мы говорили с вами о том, что значит любить Господа. Мы говорили с вами о том, что в последнее время печать этого лжепророка будет означать не какой-то электронный чип, а будет излагать, означать определенное понимание, как нам любить Бога не так, как Бог это хочет. Мы говорили с вами о том, что на руку и на чело накладываются слова еще с времен Второзакония. Какие слова, помните? «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей и всеми помышлениями своими». И мы задали вопрос, а что значит возлюбить Господа Бога? И мы с вами открыли не Тору и не пророки, а Евангелие от Иоанна. И там было написано, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Если сегодня мы думаем, что может быть, у Иисуса какие-то особые заповеди, не Моисеевы, то посмотрите на эти тексты. Иисус говорит здесь, «Все, что велят вам, соблюдайте и делайте». Все, что велят те, которые сидят в этом кресле, истолковывая закон Божий, и Иисус это говорит, не Давид, не какой-то ветхозаветний пророк, а сам Иисус говорит это ученикам. Соблюдайте и делайте. Естественно, в чем проблема, он дальше говорит, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Это проблема фарисеев. Говорят правильно, только не делают. Но это не меняет сути вопроса. Сегодня мы говорим о том, что мы хотим быть похожими на Иисуса. Мы хотим жить, как жил Иисус. Хотим мы этого добиться в нашей жизни? Хотим ли мы, чтобы наш характер, наши поступки были такие, как поступки Иисуса? Так давайте будем молиться, чтобы Бог помог нам вести такую же жизнь, которую вел Иисус. И кто желает действительно быть таким, как Иисус? Пусть в идеале, пусть не зад, нам кажется, ой, как же я такой грешный. Но мы говорили вчера с вами, как Иоанн говорит, любовь Божья заключается в том, что мы соблюдаем, любовь наша к Богу заключается в том, что мы соблюдаем заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие. Это не так тяжело, как мы думаем. Все, что нам нужно, это оставить привычные штампы и традиции. И посмотреть на Иисуса. И взять с Него пример. Не с человека, а с Иисуса, нашего Господа и Спасителя. Готовы ли вы взять во всем вашей жизни пример с Иисуса. Если вы хотите, чтобы Господь в этом помог каждому из нас, все, кто этого желает, я приглашаю к молитве. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, помоги нам быть похожими на Тебя во всем. Как Ты жил на этой земле, мы хотим жить точно так же. Это наше желание, и мы нуждаемся в помощи Твоей. Во имя Твое святое молим Тебя об этом. Аминь.